4. Разбойники, страшные птицам. Возвратимся теперь к маленькой девочке, которую мы оставили, когда она заснула на скамейке чересчур глубоким и, может быть, притворным сном. Мы имеем полное право с недоверием относиться к ее позе, а свирепая жадность, с какой смотрели на жемчужное колье Изабеллы и ее дикие глазенки, заставляет нас проследить хорошенько за нею. В самом деле, как только дверь захлопнулась за комедиантами, она медленно приподняла свои темные ресницы, обвела пытливым взглядом все углы комнаты и, убедившись, что никого больше нет, спустила со скамейки ноги, выпрямилась, отбросила назад волосы привычным движением и направилась к дверям, открыв их без малейшего шума, как тень. Закрыла она их за собой тоже с большой предосторожностью, постаравшись, чтобы щеколда не опустилась слишком быстро. Потом тихонько скользнула вдоль изгороди и обогнула ее. Убедившись, что ее нельзя видеть и что дом далеко, она бросилась бежать, перепрыгивая через канавки со стоячей водой, перескакивая через сосновые бревна и через вереск, подобно серне, за которой гонится стая собак. Длинные пряди волос били ее по щекам, как черные змеи, и по временам, падая на лоб, закрывали ее глаза. Тогда, не останавливаясь, она проводила по ним ладонью и закидывала за уши нетерпеливым жестом. Впрочем, ее неутомимые ножки, казалось, не нуждались в помощи зрения, так хорошо была знакома ей дорога. Местность, насколько можно было ее разглядеть при бледном свете луны, наполовину задернутой черной бархатной маской облаков, так что виднелся только один кончик ее носа, была унылая и мрачная. Сосны, искаженные надрезами для добывания смолы, похожи были на призраки зарезанных деревьев. Их красные раны обращены были в сторону дороги, где белелся песок, несмотря на сумрак ночи. За ними по обеим сторонам простирались двумя темно-фиолетовыми полосами вересковые поросли, а дальше колебался сероватый туман, и лучи ночного светила придавали ему вид процессии каких-то привидений. Этого одного было достаточно, чтобы нагнать страх на людей суеверных или малопривычных к явлениям природы среди этих уединенных пространств. Но ребенок, конечно, хорошо был знаком с фантасмагориями пустыни, не обращал на них внимания и продолжал свой путь. Наконец девочка добежала до горки, увенчанной 20 или 30 соснами, которые казались маленьким леском, с необыкновенной ловкостью и неутомимостью перескочила через довольно отвесную насыпь и взобралась на вершину холма. Поднявшись туда, она некоторое время смотрела по сторонам, потому что сумрак не был для нее непроницаемым, и, ничего не видя, кроме безграничного одиночества, всунула два пальца в рот и произвела в три приема один из тех странных свистов, которым путешественники, если им случается ехать ночью через лес, всегда внимают с тайной тоской, хотя и думают, что это кричат трусливые совы или другие безвредные твари. Между каждым свистом и последующим девочка выдерживала паузу, иначе в самом деле можно было бы смешать их со стонами ночных копчиков и филинов. Так прекрасно было подражание. Вскоре зашевелилась куча листьев, поднялась, встряхнулась, как сонное животное, которое разбудили, и перед девочкой медленно выпрямилась и стала на ноги человеческая фигура.
«Это ты, Шикита?» — сказал человек. «Что нового? Я тебя уж перестал ждать и заснул».
Человек, разбуженный Шикитою, был малый, лет от 25 до 30, среднего роста, худой, жилистый и, по-видимому, способный на всякие дурные дела. Он мог быть браконьером, контрабандистом, тайным салаваром, вором и головорезом. Всеми этими честными промыслами он мог заниматься порознь или разом, смотря по обстоятельствам. Луч луны упал на него, прорезав облака, как струя света падает из потайного фонаря, и он ясно выделился на темном фоне елей. Если бы при этом был посторонний зритель, он свободно мог бы рассмотреть его физиономию и его костюм, на котором лежала особая печать. И лицо его было смугло и такого медного цвета, как у дикого караиба, глаза блистали, как у хищной птицы, и зубы были необыкновенной белизны с острыми клыками, как у молодого волка. Лоб у него был повязан платком, словно голова его была ранена. Этот платок сдерживал густые жесткие лохмы непокорных и кудрявых волос, которые вихрились на макушке головы, как у ежа. Синий бархатный жилет полинявший от долгого употребления и снабженный пуговицами, сделанными из мелких монеток, облегал его бюст. Холщовые штаны болтались на его ляжках, и ремни альпаргатасов перекрещивались вокруг его икр, твердых и сухих, как ноги оленя. Костюм этот дополнялся широким из красной шерсти поясом, простиравшимся от бедер до подмышек и обернутым вокруг тела несколько раз. Там, где находился желудок, вздувался горб. Это была кладовая и касса негодяя. На спине же его, выставляясь вверху и внизу, из-за пояса торчала громадная валенсийская наваха, одна из тех удлиненных рыбообразных навах, клинок которой удерживается медным колечком, а на лезвии столько красных бороздок, сколько храбрец при помощи этого оружия совершил убийств. Мы не знаем, сколько пурпурных выемок насчитывалось на навахе Агастена, но, судя по его наружности, можно было думать, что их множество. Такова была личность, с которой Шикита начала таинственную беседу.
«Ну, Шикита», — сказал Агастен, дружески гладя своей грубой рукой голову ребенка, — «что любопытного в гостинице Шерегири?»
«Приехал фургон, полный гостей», — отвечала малютка. «Вынесли в сарай 5 больших сундуков. Они очень тяжелые, потому что каждый сундук несло 2 людей».
«Хм», — произнес Агастен. «Иногда путешественники кладут в багаж камни, чтобы внушить доверие содержателям гостиниц. Видели мы на своем веку».
«Но», — возразила Шикита, — «у 3 молодых дам, которые с ними, на платьях галуны и золото, а у одной на шее нитка больших белых бус серебряного цвета, и которые блестят при огне. Ах, как это красиво, как великолепно!»
«Жемчуг!» «Это бы хорошо», — сквозь зубы сказал бандит. «Но что, если он фальшивый? Теперь ведь великолепно подделывают его в Мурана, а современные франты и франтихи совсем развратились».
«Милый Агастен», — продолжала Шикита, ласкаясь к нему, — «ты отдашь мне ожерелье, когда отрежешь голову хорошенькой даме?»
«Действительно, это очень пойдет к твоей взъерошенной голове, к твоей трепишной рубашке и к юбочке, пожелтевшей от грязи».
«Я столько раз стерегла, несмотря на туман. Я предупреждала тебя обо всем, что надо, и не обращала внимания на росу, от которой промокали мои ноги. Скажи, когда я забывала положить тебе пищу в условленном месте? А ведь меня лихорадка клевала, как цапля клюет лягушек в болоте. И я едва тащилась через кустарники и пробиралась сквозь чащу».
«Да», — отвечал разбойник, — «ты отважная и верная девочка. Но у нас еще нет этого ожерелья. Сколько ты насчитала мужчин?»
«О, много! Один толстый и большой, с широкой бородой посередине лица. Потом один старый, 2 худых, один похож на лисицу, а другой по виду барин, хотя платье на нем плохое».
6 мужчин», — задумчиво сказал Агастен, считая по пальцам. «Было время, когда это число меня не устрашило бы, но я один остался из всей шайки. Есть у них оружие, Шикита?»
«У барина шпага, а у большого этакого, худого, рапира».
«Ни пистолетов, ни аркебуза?»
«Я не видела»,
— отвечала Шикита.
«Разве они оставили в фургоне? Но Шерегири и Мионетта сделали бы мне знак».
«Ну, рискнем разок и сделаем засаду», — сказал Агастен, решаясь. 5 ящиков, золотые вышивки, жемчужное ожерелье. Я работал, случалось, и не для такой мелочи».
Разбойник и маленькая девочка вошли в сосновый бор и, остановившись у наиболее потайного места, быстро начали раскидывать камни и валежник, пока не дорылись до 5 или 6 досок. Агастен поднял доски, отбросил их в сторону и до половины спустился в черную зиявшую яму. Что это? Вход в подземелье или в пещеру? Это обыкновенное убежище разбойников? Или это тайник, где складываются краденые вещи? Или же это могильник, куда бросаются трупы жертв? Последнее предположение показалось бы наиболее вероятным постороннему зрителю, если бы только свидетелями этой сцены не были одни филины, сидевшие на соснах. Агастен наклонился, стал рыться в глубине ямы, поднялся, держа в руках человеческое тело, оцепенелое и застывшее, и без церемонии выбросил его на поверхность земли. Шикита, по-видимому, нисколько не испугалась и оттащила тело за ноги на некоторое расстояние от ямы, причем обнаружила силу, которую нельзя было в ней подозревать, принимая во внимание ее хрупкое сложение. Агастен, продолжавший мрачную работу, вытащил, наконец, из этой гасылдамы 5 трупов, и маленькая девочка расположила их рядом с первым, улыбаясь, как молоденькая ведьма, собирающаяся пировать на кладбище. Эта открытая могила, этот бандит, лишающий последнего покоя останки своих жертв, эта девочка, помогающая ему в его страшной работе, эти черные тени, отбрасываемые соснами, все вместе представляло картину, которая, наверное, нагнала бы ужас на самых храбрых. Разбойник взял один из трупов, отнес его на вершину насыпи, поставил на ноги и укрепил в этом положении, вбив кол в землю и привязав к нему тело. Труп стал похож в сумраке на настоящего живого человека.
«Увы, до чего я дошел? Какие времена?» — сказал Агастен со вздохом. «Вместо шайки добрых молодцов, которые владели ножом и аркебузом, как настоящие воины, у меня остались только чучело, одетое в лохмотья, манекены, чтобы пугать путешественников. Вот участники моих одиноких подвигов. Это был Матесиэрпес, мужественный испанец, мой сердечный друг, великолепный малый, который навахой ставил кресты на лицах негодяев отчетливее, чем кистью, обмокнутую в красную краску. Чистокровный дворянин, к тому же гордый, словно он происходил из ляжки самого Юпитера, умевший, когда нужно, подать локоть дамам и помочь им выйти из кареты, и вытряхавший купцов с истинно царским величием. Вот его шляпа, вот его плащ, вот его галила, вот его сомбреро с красным пером. Эти вещи я с благоговением украл у палача, как реликвии, и одел в них соломенного человека, который заменяет теперь этого юного героя, достойного лучшей участи. Бедный Матесиэрпес, тебе очень не хотелось быть повешенным, не потому, чтобы ты боялся, а потому, что в качестве дворянина ты требовал права быть обезглавленным. К несчастью, не случилось в твоем кармане генеалогии, и пришлось испустить дух перпендикулярно».
Вернувшись к яме, Агастен принес другое чучело, на котором был синий берет.
«А это Искибайваль, славный, мужественный, горячий на работу. Иногда только слишком пересаливал и начинал рубить все, что попадется. Не надо портить практики, черт возьми. А впрочем, он не жаден был и всегда довольствовался своей долей. Он презирал золото и любил только кровь, храбрая натура. А как он стойко держался, когда из него выматывали внутренности на Артецкой площади? Конечно, когда мучили Регула и святого Варфоломея, они держали себя не лучше. Шикита, это был твой отец. Почти его память и помолись за упокой его души».
Девочка перекрестилась, и губы ее стали шептать священные слова. Третье чучело было с котлом на голове и издало в объятиях Агастена железный шум. Металлическая бляха тускло блестела на отрепанной воловьей коже, и металлические застежки бесполезно бились о бесчувственные ноги. Бандит потер рукавом доспехи, чтобы вернуть им былой блеск.
«Сияние металла в сумраке внушает иногда спасительный страх. Людям начинает казаться, что они имеют дело с солдатами, которые возвращаются в отпуск на родину. Старый рыцарь большой дороги, вот он! Он работал на перекрестках, как на поле сражения, хладнокровно, методично и подчиняясь здравой дисциплине. Пистолетный выстрел попал ему в лицо и отнял его у меня. Какая невознаградимая потеря! Но я отомщу за его смерть».
Четвертый призрак, драпированный в плащ, до того изорванный, что край его казался похожим на пилу, был, подобно другим, почтен надгробной речью. Он погиб во время допроса, потому что из скромности не желал рассказывать о своих громких подвигах и не выдал ни одного товарища чересчур любопытному правосудию. Пятый представлял собою Флоризеля из Бордо. Агастен обращался к нему не как к мертвому, напротив, он возлагал на него некоторую надежду. Он сожалел о Флоризеле, у которого была легкая рука, и он не качался, подобно другим, на виселице, омываемый дождями и терзаемый воронами. Он путешествовал насчет государства, на королевских галерах по океану и Средиземному морю. Это был только мошенник среди разбойников, лисица, попавшая в волчью стаю. Но у него были задатки, и, пройдя школу, он мог со временем сделаться серьезным мастером. Сразу ничего не бывает. Агастен с нетерпением ждал, когда эта милая личность удерет, наконец, с каторги и вернется к нему. Толстый и короткий, одетый в балахон, подпоясанный широким кожаным поясом и с головой, покрытой непромокаемой шляпой, шестой манекен был поставлен впереди прочих, как предводитель шайки.
«Ты стоишь этого почтенного места», — сказал Агастен, обращаясь к чучелу. «Ты и патриарх больших дорог, Нестор нашего ремесла, Улис отмычек и ломов, о великий ловидолот, мой наставник и руководитель, ты, который посвятил меня в рыцари прекрасной звезды и из скверного ученика, каким я был, сделал заслуженным бандитом. Ты научил меня говорить воровским жаргоном. Ты преподал мне искусство принимать 20 различных видов, подобно тому, как это делал покойный Протей, когда его притесняли люди. Благодаря тебе я умею бросать ножом и попадать в доску на 30 шагов, а также тушить свечку пистолетным выстрелом. У тебя я выучился пролезать в замочные скважины, невидимкой ходить по квартирам, и я теперь могу отыскать самые скрытые тайники, и притом без всякой волшебной палочки. Сколько чудесных правил преподал ты мне, великий человек! И не ты ли красноречиво доказывал мне и убеждал, что труд есть удел дураков? Но судьба мачеха, и она могла допустить его умереть голодной смертью в этой пещере, у всех выходов которой стояли сержанты, хотя и не смели сами туда проникнуть. Никто, как бы он храбр ни был, не полезет в пещеру ко льву, ведь, умирая, зверь может еще спровадить на тот свет 5 или 6 молодцов и зубами, и когтями. Ну-ка, ступай ты, которому я недостойный наследовал. Благоразумно, но мудро предводительствуй этой маленькой воображаемой и фальшивой шайкой, этими призраками храбрых товарищей, потерянных нами, но которые даром, что они покойники, исполняют еще как мертвый сит свои мужественные обязанности. Одних теней славных разбойников достаточно, чтобы снимать шкуры с баранов.
Покончив с этим делом, бандит вышел на дорогу, чтобы посмотреть, какой эффект производит его маскарад. Чучельные разбойники были в достаточной мере ужасны и свирепы, и глаза страха могли быть обмануты ими в темноте ночи или в сумерках утра, в тот неопределенный час, когда старые ветвистые ветлы принимают на краю канав наружность людей и словно показывают кулаки или потрясают ножами.
«Агастен», — сказала Шикита, — «ты забыл вооружить твоих манекенов».
«Правда», — отвечал разбойник. «О чем я думал? И великие гении бывают рассеяны. Но это легко поправить».
И он вложил в их неподвижные руки старые ложа от аркебузов, заржавевшие шпаги и даже просто палки. С этим арсеналом шайка, стоявшая на откосе, казалась грозной.
«Так как предобеденная упряжка бывает довольно продолжительна, то они без сомнения выйдут в 3 часа утра. И когда будут проезжать мимо засады, как раз начнет светать, а это самый благоприятный момент, потому что нашим людям вредит, когда много света и когда много темноты. День их выдает, ночь их прячет. А пока ляжем-ка спать. Колеса у фургона не мазанные, и скрип их, пугающий даже волков, издали слышен и нас разбудит. Мы умеем спать только одним глазком, как кошка, и быстро вскочим на ноги».
Сказав это, Агастен растянулся на связке вереска. Шикита легла рядом с ним, чтобы воспользоваться его валансиенским плащом, служившим вместо одеяла, и чтобы согреть свои маленькие, дрожащие от лихорадки члены. Скоро ей стало теплее, зубы ее перестали стучать, и она умчалась в страну грез. Мы должны сказать, что во сне ее не посетили розовые херувимы с белыми крылышками и раздушенные барашки, и она не видела карамельных дворцов. Нет, Шикита видела отрезанную голову Изабеллы, которая держала в зубах жемчужное ожерелье и, беспорядочно и быстро прыгая, вырывалась из рук ребенка. Этот сон волновал Шикиту, и она так вздрагивала, что Агастен просыпался и бормотал.
«Если ты не успокоишься, я брошу тебя в ров к лягушкам».
Шикита знала, что Агастен был господином своего слова, и она перестала шевелиться. Вскоре соединенное ровное дыхание их одно только выдавало присутствие живых существ в этом угрюмом уединении. Разбойник и его маленькая сообщница жадно пили из черной чаши забвения посреди ландов, когда в гостинице «Синего солнца» погонщик постучал своим острым дротиком в землю и таким образом предупредил комедиантов, что уже пора собираться в путь. Как попало, уселись они в фургоне на неровно уложенных чемоданах, и тиран сравнивал себя с Полифемом, возлежащим на горном хребте, что не помешало ему, однако, скоро захрапеть во всю носовую завертку. Женщины забрались в глубину экипажа, в кузов, где были свернуты декорации и могли служить вместо матрацев, сравнительно довольно мягких. Несмотря на страшный скрип колес, которые вздыхали, визжали, хрипели и пищали, все заснули тяжелым сном, прерываемым странными несвязанными грезами. Причем звуки, производимые фургоном, превращались в завывание диких зверей или в вопли детей, которых режут. Не спал один сиганьяк, волнуемый новостью положения и беспокойным однообразием этой цыганской жизни, столь отличной от того замкнутого существования, которое он вел в своей усадьбе. Не спал и шел рядом с колесницей. Он мечтал о прелестях Изабеллы, красота которой и скромность, казалось, скорее обличали в ней благородную барышню, чем странствующую комедиантку, и его тревожила мысль, как сделать, чтобы она полюбила его. Он не подозревал, что это уже было сделано, и что милая девушка, задетая за самые нежные струны своей души, только ждала, чтобы отдать ему свое сердце, разумеется, если он его потребует. Робкий барон обдумывал всевозможные страшные и романтические случаи и развязки, подобные тем, о которых он читал в рыцарских книжках, чтобы иметь возможность признаться ей в любви, хотя сама мысль об этом признании сжимала ему горло. Между тем, это признание, которое стоило ему таких усилий, уже не было тайной, благодаря его пламенным взглядам, дрожащему голосу, сдержанным вздохам, неловкому вниманию, которым он окружал Изабеллу, и рассеянным вопросам, которые он предлагал комедиантам. Молодая особа догадалась, что ее любят, хотя о любви не было сказано еще ни слова. Утро начинало брезжить. Узкая полоса бледного света протянулась над краем равнины и резко стали обозначаться черными узорами, несмотря на отдаленность, трепещущие верески и листочки трав. Лужицы воды, тронутые зарей, блистали здесь и там, как куски разбитого стекла. Поднимался туман, и дымок струился в спокойном воздухе, свидетельствуя, что люди уже проснулись в этой пустыне и там, где-то вдали, принялись за работу. На светлом поясе зари образовался странный силуэт, походивший на циркуль, который держит невидимый геометр и измеряет им ланды. Это был пастух на ходулях, делавший громадные шаги по болотам и пескам. Зрелище это было знакомо сиганьяку, и он не обратил на него большого внимания. Но несмотря на то, что он весь ушел в свои грезы, его заняла маленькая блестящая точка, мерцавшая в густой тени, где стояли сосны и где мы оставили Агастена и Шикиту. Это не мог быть светляк. Сезон, когда любовь заставляет сиять этих фосфорических червячков, давно уже прошел. Может быть, это светился глаз ночной птицы, которая случайно окривела. Светилась только одна точка. Предположение это не удовлетворило сиганьяка, скорее это дрожал свет, издаваемый фитилем аркебуза. Между тем, фургон все подвигался вперед, и, приблизясь к маленькому сосновому бору, сиганьяк подумал, что видит перед собой на краю обрыва ряд каких-то странных фигур, расположенных точно для засады. Первые лучи восходящего солнца неопределенно очерчивали их формы. Но так как они были совершенно неподвижны, то он принял их за старые пни, улыбнулся над своим беспокойством и не разбудил комедиантов, как хотел сначала. Фургон подвинулся еще на несколько поворотов колеса. Блестящая точка, с которой сиганьяк не сводил глаз, переместилась, и длинная струйка огня прорезала клуб беловатого дыма. Раздался громкий выстрел, и пуля сплюснулась, ударившись в ярмо валов, которые бросились в сторону, увлекая за собой фургон, но куча песку, к счастью, удержала его на краю канавы. Выстрел и толчок вдруг разбудили труппу. Молодые женщины подняли пронзительный крик. Одна только старуха, которая бывала уже в переделках, хранила молчание и благоразумно переложила свои 2 или 3 дублона из пояса в башмак. Агастен перерезал дорогу фургону, откуда комедианты старались выйти, и, перекинув свой валансьенский плащ через руку и зажав в кулаке наваху, закричал громовым голосом.
«Кошелек или жизнь! Всякое сопротивление бесполезно! При малейшей непокорности люди мои расстреляют вас!»
Пока разбойник объявлял ультиматум, барон, благородное сердце которого не могло допустить оскорбления со стороны такого негодяя, спокойно вынул шпагу и ринулся на него. Агастен стал отбивать удары барона плащом и приготовлялся бросить в него навахой. Упершись ножом в сгиб руки и раскачав его отрывистым движением, он кинул наваху прямо в живот сиганьяку, но, к счастью, барон не отличался полнотой. Он отступил в сторону и избежал смертельного удара. Клинок упал в нескольких шагах от него. Агастен побледнел, потому что он был безоружен и притом хорошо знал, что его чучельная шайка не может оказать ему никакой помощи. Тем не менее, рассчитывая на страх, закричал:
«Пли! Эй, вы!»
Комедианты, опасаясь аркебузады, отпрыгнули назад и спрятались за фургон, в котором женщины плакали, как общипываемые заживо галки. Сам сиганьяк, несмотря на свое мужество, наклонил голову, чтобы избежать пуль. Шикита следила за всем происходящим, скрываясь в кустарнике. Она раздвинула ветки, увидев, что друг ее в опасном положении, вытянулась как змейка на пыльной дороге, подняла нож, прежде чем обратили на нее внимание, одним прыжком встала на ноги и подала бандиту наваху. Ничто не могло сравниться с гордым и диким выражением, сиявшим на бледном личике ребенка. Искры сверкали в ее темных глазах, ноздри дрожали, как 2 крыла ястреба, в полуоткрытых губах блестели свирепые зубы, как у зверя, вставшего на дыбы. Вся ее маленькая особа дышала неукротимой ненавистью и яростью. Агастен стал в другой раз раскачивать ножом, и, может быть, барон де Сиганьяк не продолжал бы дальнейших приключений, если бы чья-то железная рука вовремя не схватила разбойника за кисть. Эта рука, сжимавшая как тисками, которые действуют при помощи винта, раздавила мускулы, смяла кости, вздула жилы и выжила кровь из-под ногтей. Агастен старался освободиться от тисков и отчаянно тряс рукой, но он не смел повернуться, потому что барон мог проткнуть ему спину. Он защищался от его ударов левой рукой, а между тем чувствовал, что правая рука будет оторвана вместе с жилами, если только он не перестанет сопротивляться. Боль была так жестока, что, наконец, оцепенелые пальцы его не выдержали, и наваха упала на землю. Это был тиран. Став позади Агастена, он оказал сиганьяку добрую услугу. Но вдруг он закричал:
«Черт возьми! Меня кусает гадюка! Я чувствую, как 2 острых клыка вошли мне в икру!»
Действительно, Шикита кусала его, как собачка, чтобы заставить обернуться. Тиран, не переменяя, однако, позы, стряхнул с себя девочку, и она откатилась от него на 10 шагов. Матамор, разогнув свои длинные суставные члены, словно полевой кузнечик наклонился, поднял нож и опустил в карман. Во время этой сцены солнце мало-помалу взошло над горизонтом, часть его золотисто-розового диска показалась над линией ландов, и манекены при этом правдивом свете стали терять все больше и больше человеческое обличье.
«А, вот оно что!» — сказал педант. «Кажется, аркебузы этих господ чересчур долго стреляют, потому что отсырели за ночь. Во всяком случае, нельзя упрекнуть их в храбрости. Они оставляют своего начальника в затруднительном положении и даже не пошевелятся».
«У них на это свои причины», — возразил Матамор, влезая на откос.
«Это соломенные люди, одетые в лохмотья и вооруженные железными обломками. Ими хорошо было бы отпугивать птиц от вишневых и виноградных садов».
6 ударами ноги он сбросил на дорогу 6 смешных фантошей, которые растянулись в пыли с теми комическими жестами, которые свойственны марионеткам, когда проволоки сняты. В этом виде
Манекены казались какой-то шутовской и в то же время мрачной пародией на трупы, повергнутые в прах на поле сражения. «Можете выходить, сударыни», — сказал барон комедианткам. «Опасности больше нет. Это была только декоративная опасность». Агастен уронил голову с самым плачевным видом. Он был в отчаянии, что хитрость, которая обыкновенно ему удавалась, имела такой слабый успех. Обыкновенно попадались трусливые люди, и страх преображал предметы к их невыгоде. Рядом с ним стояла Шикита, растрепанная и полная бессильной ярости, как ночная птица, застигнутая дневным светом. Бандит боялся, что комедианты, которых было немало, сыграют с ним дурную шутку и предадут его в руки правосудия. Но фарс с манекенами добродушно настроил их, и они от души хохотали. А смех по самой природе своей не содержит в себе ничего жестокого. Им отличается человек от зверя, и по Гомеру он составляет главное преимущество бессмертных и блаженных богов, которые олимпийски хохочут во время своих вечных досугов. Тиран, который от природы был добрейшее существо, разжал пальцы и, все не отпуская бандита, сказал ему грубым трагическим голосом, интонации которого он иногда сохранял и в обыкновенной речи.
«Чудак, ты напугал этих дам, и за это тебя следовало бы повесить повыше и покороче. Но если, как я думаю, они тебя помилуют, потому что у них добрые души, я не отправлю тебя к судье. Ремесло полицейского не особенно пленяет меня. Не мое дело поставлять дичь на виселицу. К тому же твоя стратагема довольно занимательна и комична. Это хороший прием — извлекать пистоли из карманов трусливых мещан. Как актер, опытный во всякого рода хитростях и уловках, я ценю тебя, и способность твоя к живому воображению заставляет меня простить тебя. Ты не просто пошлый вор, и было бы жаль прервать такую прекрасную карьеру».
«Увы», — отвечал Агастен, — «я не могу выбрать другой, и я достоин сожаления гораздо больше, чем вы думаете. Из всей моей труппы остался только один я, а, между прочим, она была не хуже вашей. Палач отнял у меня моих первых актеров, вторые и третьи роли даже некому играть, приходится самому играть всю пьесу на театре большой дороги, подражая всевозможным голосам и одевая манекенов, чтобы верили, будто у меня за плечами многочисленная шайка. Ах, судьба печальная! К тому же редко кто проходит по моей дороге. Она пользуется очень дурной славой. Всюду промоины, и она неудобна ни для пеших, ни для конных, ни для экипажей. Ниоткуда она не идет и никуда не приводит. Но у меня нет средств купить лучшую дорогу. На каждой дороге, по которой чаще ездят, есть своя компания. Бездельники, которые работают, воображают, что жизнь разбойника изобилует розами. Плевел и чертополоха больше. Мне очень бы хотелось быть честным человеком. Но посудите, как войти в городские ворота с такой плутовской харей и в таком диком костюме? Собаки схватят меня за ноги, а сержанты за воротник, если бы только у меня нашелся воротник. Моя ставка не удалась. А уж как все было подстроено, как все тщательно обдумано! Я бы безбедно жил 2 месяца и мог бы купить плащ для бедной Шикиты. Я не пользуюсь счастьем и родился под бешеной звездой. Вчера вместо обеда я только подтянул пояс. Ваше чрезмерное мужество лишает меня куска хлеба, и так как я не могу вас ограбить, то, по крайней мере, подайте мне милостыню».
«Ты прав», — отвечал тиран. «Мы нанесли тебе убыток и должны тебя вознаградить. Вот 2 пистоля. Выпей за наше здоровье».
Изабелла взяла из фургона большой кусок материи и подарила Шиките.
«О, мне хотелось бы ожерелье из белых перлов, которое на вас», — сказал ребенок и бросил на девушку пламенный взгляд.
Комедиантка сняла с себя нитку бус и надела ее на шею маленькой воровки, которая растерялась и пришла в восторг. Шикита стала молча перебирать смуглыми пальцами белые бусы, наклоняя головку и стараясь увидеть ожерелье на своей худенькой груди. Потом вдруг подняла голову, откинула волосы назад, пристально посмотрела сверкающими глазками на Изабеллу и сказала с глубоким и странным выражением.
«Вы добрые. Я никогда не убью вас».
Одним прыжком она перескочила через ров, взбежала на холм, села там и стала созерцать свое сокровище. Что касается Агастена, то, поклонившись, он собрал манекенов, отнес назад и снова зарыл до лучшего случая. Погонщик вернулся к фургону, так как выстрел из аркебуза обратил его в мужественное бегство, и он предоставил седокам одним разделываться с разбойниками. Фургон тяжело пустился в дальнейший путь. Дуэнья вынула из башмаков дублоны и опять таинственно запрятала в глубину кармана.
«Вы вели себя как настоящий герой романа», — сказала Изабелла Сиганьяку, — «и под вашей охраной можно безопасно путешествовать. Как вы храбро напали на этого разбойника! Ведь вы могли думать, что в самом деле у него целая армия!»
«Опасность тут ровно ничего не значит», — скромно отвечал барон. «Но чтобы защищать вас, я готов рассекать великанов надвое. Я бы обратил в бегство целую орду сарацинов, я бы за вас пошел в огонь и сражался бы с драконами. Я не задумался бы броситься в заколдованный лес и даже в ад сошел бы, как Эней, и притом без золотого весла. При свете ваших прекрасных глаз все мне показалось бы легко, потому что ваше присутствие или одна только мысль о вас возбуждает во мне нечеловеческие силы». Эта риторика была, может быть, немного преувеличена, и, как сказал бы Лангин, изобиловала азиатскими гиперболами. Но она была искренна. Изабелла ни на минуту не сомневалась, что Сиганьяк совершит ради нее все эти сказочные подвиги, достойные Амадиса, Эспландиона и Флоримара. Она была права. Неподдельное чувство диктовало эти восторженные фразы барону, который становился влюбленнее с каждым часом. Любви всегда кажется, что она не находит достаточно сильных выражений. Серафима, которая слушала речь Сиганьяка, не могла удержаться от улыбки, потому что каждая молодая женщина находит смешным объяснение в любви, обращенное к другой. А если бы ей самой пришлось выслушать те же слова, они показались бы ей естественными. На мгновение у ней явилось желание испытать силу своих прелестей и отбить Сиганьяка у подруги, но продолжалось это недолго. Серафина была убеждена, что красота есть алмаз, который следует оправлять непременно в золото. Алмаз у ней был, но золота не имелось, и барон был до такой степени разорен, что не мог сделать не только оправы, но даже простого футляра. Кокетка заблагорассудила спрятать обратно арсенал готовых взглядов, сказав себе, что такие интрижки хороши только для невинных любовниц и не годятся для первых ролей. Она стала улыбаться по-прежнему, развязно и весело. Молчание водворилось в фургоне, и сон начал сыпать свой песок в глаза путешественникам, когда погонщик сказал: «Вот замок де Брюэр».